по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 755-й выпуск у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. У нас с вами сегодня завершающий выпуск недели. Это если вы слушаете нас в прямом эфире, если вы слушаете нас в записи, может быть, на самом деле, все что угодно. А вчера нас поздравляли с праздником Вознесения Господня. А также передаем поздравления. Вот вчера, к сожалению, мы не прочли эти сообщения, но спасибо огромное всем. А, кстати, вчера, сегодня тут немножко безотносительно, потому что кто-то слушает нас и смотрит нас в прямом эфире, и кто-то слушает или смотрит записи, и тогда к вам, ну, это уже действительно настолько не относится. Но поздравления в любом случае. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что мы сейчас в книге «Песни Соломона». Мы сегодня с вами читаем третью главу. Мы начали ее в прошлый раз и продолжим ее сейчас. И я напомню также, что мы делаем эти программы по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Смысл не в том, чтобы нам, как нас иногда упрекают, говорят, вы изучаете интерпретации доктора Маги. Нет, конечно. Он сам никогда такого не хотел, он сам никогда такого не допускал. Смысл заключается в том, чтобы мы с вами читали и изучали Священное Писание, чтобы мы познавали Господа, чтобы мы познавали Его Слово, чтобы мы возрастали в любви к нашему Творцу. Вот это смысл. Все остальное — это уже осуществление, это уже реализация, то, как мы это делаем. Мы читаем Библию за 5 лет, и те из вас, кто хочет послушать или посмотреть наши прошлые программы, послушать, потому что видеозаписи там, к сожалению, нет, но послушать вы можете на сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии». Ну и вот как раз ВКонтакте есть у нас там такие плейлисты, и в плейлистах вы сможете посмотреть предыдущие программы по книгам. Все это у нас есть. Я хотел бы почитать несколько сообщений, которые пришли в ответ на наш прошлый эфир. Галина Земчихина, наша постоянная слушательница, пишет: «Христос Иисус воскрес, Иисус Христос вознесся, благословен грядущий во имя Господне». Да, и вот тут есть одна важная вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Мы об этом уже говорили в наших эфирах, я просто повторюсь в данном случае. Ведь проповедь о воскресении Иисуса Христа звучала в ранней церкви постоянно. Если вы перечитаете проповеди, которые записаны в Деяниях апостолов, то вот эта мысль о воскресении и вознесении Христа есть практически в каждой проповеди. Да? Он не только умер, потому что если мы воспринимаем его просто как умершего за наши грехи, это будет правильно, но это будет не точно. Понимаете, ведь он же не просто пригвожден ко кресту, он не остался на кресте, он по-настоящему умер и по-настоящему воскрес. Вот это воскресение Иисуса Христа, то, о чем вы напоминаете нам сегодня, это как раз то, что проповедовала ранняя церковь буквально с самого начала своего существования. Мы с вами говорили вчера о том, что церковь начиналась во многом с пения. Церковь ранее пела с самого начала своей истории. Но она не только пела, она и проповедовала, естественно, и молилась. И вот проповедовала она воскресение Господа Иисуса Христа. Лариса Лютова отвечает, вы помните, говорили про чувство вины. Она пишет: «Принимаю, без Господа не справилась бы. Спасибо огромное за поддержку и понимание, чуткое и душевное». Вот я также знаю, что Ларисе, ну, по крайней мере, собирались написать и другие люди. И я благодарю вас, друзья, сейчас, не только в случае Ларисы, но и в случае других слушателей, чьи сообщения мы читали и не читали. Я благодарю тех, кто отвечает, тех, кто отвечает лично, тех, кто поддерживает, тех, кто молится. Причем тут ведь есть такая вещь, что я знаю, что некоторые посылают даже молитвы в аудиосообщениях. Не всем это удобно, не всем это нравится, но для тех, кому это нравится, это действительно нечто особенное, потому что человек, который находится далеко от вас, Получается, что этот человек молится за вас и молится вместе с вами, и это дорогого стоит. Георгий Чекалин пишет: «Надо самим захотеть, чтобы изменился». Вот да, с одной стороны, это желание, любое желание изменения создает нас Бог. То есть Бог ведет нас к тому, чтобы мы менялись. Но с другой стороны, вы совершенно правы. Это желание должно быть в нас. Это духовный труд. Далеко не всякий человек готов к этому труду. Далеко не всякий человек берет его на себя. Есть люди, которые говорят о том, что «ну вот я не могу, у меня точно ничего не получится». Бог говорит: «бери и делай». А человек противится Богу, утверждая, что у него все равно ничего не получится. И да, действительно, конечно, это духовный труд, причем очень большой. Ландыш Успенский, слушатель, который подписывается, или которая подписывается, не знаю, как Ландыш Успенский, пишет: «Господь к нам так милостив, без Бога мир и правда муть какая-то». Это в ответ на реплику Дмитрия, которую мы с вами читали в прошлый раз. Кстати, эта реплика вызвала достаточно активные такие высказывания. Вот по этому поводу пишет Ландыш. Александра Ленькова также писала по этому поводу. Вот что действительно ее эти слова ну вот заставили задуматься. Действительно, эти слова у нее тоже отозвались. Действительно, без Бога мир — это муть какая-то. Но с Богом, во-первых, мы увидим ясно, в то время, как сейчас видим мутно. Ну и, во-вторых, в Боге, во Христе вечную жизнь мы имеем уже сейчас. Это не про то, что что-то такое будет когда-то в далеком будущем. Это про то, что дано нам, открыто нам уже сегодня, уже сейчас. Пишет Артемий Цердер: «Что если продать нашу душу дьяволу за место в раю?» И ему тут очень четко отвечают по этому поводу. Нет у дьявола такой власти давать какие бы то ни было места в раю. Ну вот даже если он когда-то вас начинает искушать и убеждать вас, что у него такая власть есть, он врет. Ну, вот он отец лжи изначально, и мы из Священного Писания знаем, что он врет. Но тут есть еще одна очень интересная вещь, на которую не обратили внимания слушатели, отвечавшие Артемию в своих сообщениях. А я хотел бы на это вот и сейчас внимание обратить. Тут вот про что. Артемий использует такое слово, такое выражение, которое, кстати, иногда используют люди. Его можно услышать. Это не Артемий придумал, а это выражение «место в раю». Да, вот купить место в раю. А давайте на минуточку задумаемся о том, что такое место в раю. Это вот что и почему это место в раю так важно. Потому что там улицы будут красивые, потому что там воздух будет чистый, потому что там песен будет много, потому что там выспаться можно, в конце концов. Почему? Чем так ценно то, что Артемий называет местом в раю? Я задам вопрос, который несколько раз уже задавал в этих передачах. Наши постоянные слушатели его помнят. Те, кто присоединились недавно, возможно, и не помнят. И этот вопрос очень важен. Представьте себе, пожалуйста, такой момент. Ну, этого не может быть, да? Но вот представьте просто для того, чтобы осмыслить, про что это. Представьте себе, вам говорят: вот ты попадешь в рай. Да, вот такое место в раю, как пишет Артемий. И там будет все, как описано в Откровении Иоанна Богослова, 21 и 22 главы. Ну и заодно там будет все так, как ты себе представляешь. Это будет вечное блаженство, это будет возможность поесть, поспать, если для тебя такое вечное блаженство. Или это будет возможность почитать, или спортом заняться, или с друзьями пообщаться. Короче говоря, там все будет такое, что тебе реально по-настоящему нравится. Но есть одно «но». Там не будет Бога. Вот все будет, а Бога не будет. Теперь вопрос. А пойдешь в такой рай? Я бы ответил так же, как, я думаю, ответят многие христиане. Нет. И вот почему. Это будет ад. Вот место без Бога есть одно. Оно называется ад. Существуют, кстати, аналогии ну, слабые, но все же аналогии, которые в земной жизни помогают понять это. Представьте себе, что вы попали в роскошный отель, ну, сейчас это особенно актуально, да? А роскошный 5, если можно, 6-звездный отель, если такое можно себе представить. Ну, там есть все. Вот там идеально, там классно. Да, вот вы можете наслаждаться чем угодно. Но перед этим вы потеряли, буквально за день до этого, вы потеряли вашего самого любимого, самого близкого, самого родного, самого дорогого человека. А отель 5-звездный. А наслаждаться можно чем угодно. А все включено. Вы не будете наслаждаться. Вы не сможете наслаждаться. Вы скажете, а мне не до этого. Боль утраты, боль потери человека все же проходит. Поэтому я и сказал о том, что аналогия, конечно, не полная. Но представьте себе, что не проходит. И теперь рай, идеальный такой, в вашем понимании, рай, но только без Бога. Вот вам такого рая не захочется. А была песня несколько лет назад, ну, уже довольно давно. Я сейчас не помню, ни кто пел, ни более полные слова, хотя, конечно, это все можно загуглить, заяндексить. Если бы сидела напротив меня наш звукорежиссер Ирина Латашинская, я бы начал цитату, она бы мне сразу шепнула, и кто песню пел, и какие там слова. Вот. Но не шепнет сейчас, к сожалению, поэтому я просто процитирую. Была песня с такой строчкой «Рай без любви называется адом». Рай без Бога называется адом. Вот и все. Именно поэтому, не только потому, что у него нет такой власти, да, но именно поэтому сатана неволен как-то обеспечивать наше нахождение в раю. Вот просто неволен. А главное в раю – это не райский отдых, райские наслаждения и так далее, то, что люди могут себе представить. Главное в раю – это личное присутствие Божье, это личное общение с Богом. Это то, что делает для нас Бог тогда, когда мы находимся вместе с Ним, тогда, когда мы находимся рядом с Ним. Главное в раю – это то, что наше общение с Богом, наши отношения с Богом, которые начались уже здесь, на этой земле, продолжатся в вечности. Ну, а у сатаны есть особое, или у дьявола есть особое место – это место страшное, но об этом месте мы также читаем в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Исфирь Леонтьева замечает, помните, мы говорили о грехах, грешках и грешатах. В Библии пишет Исфирь, нет понятия грешочек. Да, вы абсолютно правы. И она пишет дальше, лично я серьезно отношусь к греху в любом его проявлении. А в Библии, конечно, нет. И именно поэтому в нашем цикле «По страницам Библии» мы эту тему и затронули. Такое понятие есть не в Библии, такое понятие есть в миропонимании людей, в том числе в миропонимании некоторых из нас, христиан. Одни грехи кажутся нам страшнее других. Тут нужно все-таки очень четко, очень точно разделять. Смотрите, есть грехи, которые имеют более серьезные последствия. Серийный убийца также грешен, как и человек, который с вожделением посмотрел на чужую женщину или на женщину, которая не является его женой. Они грешны одинаково, только последствия действия первого куда страшнее, чем последствия действия второго. Они затрагивают большее количество людей. Вот в отношении с Богом, в отношении, не знаю, оценки серьезности этого греха, эти грехи одинаковые. В отношении их последствий они, конечно, различны. Но штука в том, что второй грех, человек, который посмотрел на чужую жену или на не свою жену, на чужую женщину с вожделением, в общем, он может пойти и дальше. Не факт, что пойдет, но он может пойти и дальше. Такое может быть. Теперь, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, почему вот эта вот идея про лисенят была важна? Потому что в христианской церкви мы к некоторым вещам относимся более терпимо, и некоторые вещи становятся даже какими-то, ну вот, нормальными, что ли. Ну да, но вот этот человек, он больше денег приносит в церковь, этот человек один из наших главных спонсоров, ну поэтому ему нужно улыбнуться. Ему просто нужно улыбнуться на самом деле, да, вот его, благодарить его за его спонсорство, но не потому, что вот не в такой вот связи, да, что вот он спонсор, мы ему улыбаемся, а другой не спонсор, ему не улыбаемся. Я вспоминаю женщину, которая, ну, такой уже в возрасте она была, и, честно говоря, измученная она была этой жизнью, и вот как-то, ну, там была такая ситуация, что в церковь приходила молодежь, и это хорошо, но молодежь приходила с улицы. Молодежь находили в таких местах, куда христиане обычно не ходят, и собирали эту молодежь. Так вот, молодежь приходила в церковь, и рядом с церковным зданием курили. Некоторые пытались даже в церковном здании, естественно, их останавливали. И вот женщина одна из таких уже пожилых говорит: «Дымят тут, дымят, хоть бы деньги давали, что ли». А, наверное, она отчасти шутила. Ну вот, наверное, да? А если только отчасти? Или, а если совсем не шутила? Тогда следующий вопрос. А что, если бы они деньги давали? А тогда курить можно было бы, да? И это было бы нормально, да? Еще один вопрос. Вот два человека... И тот, и другой в церкви, и тот, и другой верующий. Мы знаем, что они верующие. И про одного, и про другого мы знаем, что у них один и тот же грех в жизни. Ну, допустим, грех неверности. Да, мы знаем, что у них есть вот семейная супружеская неверность. И у того, и у другого. Но один человек жертвует, ну, грубо говоря, по 10 рублей в неделю. Да, вот он берет эти монетки, накидывает. И мы знаем, что ну, вот он такой. А другой, один из основных спонсоров, вот только что была большая церковная конференция, и 80% бюджета внес именно он. Кстати, благодаря ему тот, кто жертвует по 10 рублей, смог поехать на эту конференцию бесплатно. Теперь вопрос к пастору, вопрос к служителю. Еще раз. Грех в жизни один и тот же. Статус разный, финансовое участие в жизни церкви разное. Вопрос к пастору. Вот насколько одинаково или насколько по-разному вы будете подходить к работе, к обличению, да, к наставлению двух этих людей? Если будет одинаковость, то почему? Если будут различия, ну тогда тоже вопрос. Почему? Потому что у них разная личность, разный возраст. Или просто потому, что один приносит по 10 рублей, а другой заплатил 80% бюджета церковной конференции. Это важная история. Эта история, она, вот она пронизывающая. Жанна Михайлова пишет: «Как только мы начинаем смотреть на грех не как на смертельную опасность, а на мелкие грешочки, мы попадаем в ловушку». Да, это действительно так и есть. Вот, собственно, об этом мы с вами и говорили. «А лицеприятие не в мыслях начинается?» – спрашивает Галина. «В мыслях». А в мыслях потом переходит в слова, потом переходит в дела. Напоминает нам Исфир Леонтьева, «пленяем всякое помышление в послушание Христу». Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 5 стих. И у нас, кстати, был очень важный эфир на эту тему, когда мы с вами читали. Я думаю, что есть смысл вам, наверное, найти этот эфир, посмотреть, почитать, потому что мы как раз говорили о том, что вот пленяем буквально, совершенно буквально, берем в плен. Да, вот как это работает? Это битва. Да, мы берем в плен, когда есть битва. И вот, собственно, с нашими искушениями то противостояние, которое идет по отношению к нашим искушениям, это, конечно, битва непрекращающаяся. Вот поэтому пленяем всякое помышление. А сегодня, читая третью главу, мы с вами... Третью главу песни Соломона. Мы увидим Соломона в его царском обличии. Это уже не пастушок. Пастушок был в первой и второй главах. Пастушка, неизвестного пастушка, влюбилась наша героиня. Теперь это царь Соломон. Он является... во всей своей славе. Тут будут интересные моменты, ну, например, об отношениях между Соломоном и его матерью, о роли матери в жизни Соломона. Тут важная история. Но вот этот призыв посмотреть на Соломона в его царском венце, на его венчании, если мы с вами помним про ту параллель, о которой мы говорили о том, что есть параллель между Соломоном и Иисусом Христом. Вот церковь и Христос, да, невеста и жених, вот эта девушка и Соломон. И вот когда мы с вами сегодня говорим «посмотрите на Соломона», мы будем читать эти слова «посмотрите на Соломона», за этим стоит еще одно «посмотрите на Христа». Это навык, который был необходим и необходим до сих пор христианам всех времен и всех народов. Петр мог идти по воде, пока смотрел на Христа. Ученики могли и могут проповедовать Евангелие, пока они смотрят на Иисуса Христа. Мы с вами живем и можем жить так же, ровно пока мы с вами смотрим, пока мы уповаем на Христа. И вот этот призыв смотреть на Христа актуален для каждого из нас. Я напомню, что вы нам можете писать, и уже в следующем эфире мы ваши письма и сообщения почитаем. Их много, это хорошо, слава Богу. Собирался я как-нибудь телефон включить, пообщаться с вами по телефону. Думал даже это сделать сегодня, а потом уже, готовясь к эфиру, понял, что сообщений много, поэтому делать мы это не будем, так что как-нибудь потом. Но пишите, пожалуйста. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас, и мы просим Тебя, будь с нами, направляй нас, открывай нам Твои глубины и меняй нас, Господи, меняй нас изнутри. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 755-я встреча у нас с вами сегодня. И мы во второй главе книги «Песнь песней». Мы подошли к 16 стиху. Это слова возлюбленной, слова невесты. И она говорит о своем женихе. Я прочитаю сейчас этот стих. Это, пожалуй, одно из величайших заявлений Священного Писания. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Вы помните, вторая глава повествовала о том, как Христос грядет за своей церковью. И церковь в ожидании Иисуса Христа так же, как возлюбленная в ожидании своего любимого. И эти слова, слова «возлюбленный», это, конечно, также и слова Церкви о Христе, и слова каждого из нас о нашем Спасителе. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». И кто-то из наших слушателей может сказать, ну, неужели мы имеем право вот так говорить о Господе? Он принадлежит мне, а я ему. Я ему – это все нормально. А вот он принадлежит мне – это как? Те из нас, кто немножко постарше, я думаю, могут вспомнить христианский гимн, христианскую песню, в которой были такие слова «принадлежу Иисусу, Он мне принадлежит». Эта песня была популярна лет 20 назад. В некоторых кругах ее до сих пор поют. Я думаю, правильно делают, что поют. Но даже если вы не помните эту песню, я думаю, вы точно помните Евангелие от Иоанна. Тем более, что этот фрагмент мы с вами уже перечитывали. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. Это слова Христа. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне,
«И слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Нам с вами во Христе принадлежат совершенно конкретные обетования. Он открывает нам самого себя. Но есть и еще кое-что на эту тему. Здесь же, в Евангелии от Иоанна, в молитве Иисуса Христа, записанной в 17 главе. «Я в них», — говорит он, обращаясь к Богу Отцу, «и ты во мне, да будут совершенно воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. Я открыл им имя твое и открою. Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Видите, какая параллель, причем параллель замечательная. И если мы с вами читаем Новый Завет, зная Ветхий Завет, то мы вспомним множество стихов, в том числе и этот. Песнь 2.16. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему». Правда ли, что это слова об отношениях между мужчиной и женщиной? Да, конечно. Правда ли, что эти слова об отношениях между Христом и Церковью? Да, конечно. Исключает ли одно другое? Нет, конечно, не исключает. Дальше, в этом же стихе, «он пасет между лилиями». Вы помните слова Спасителя, когда он говорит о себе: «Я пастырь добрый, мы с вами, это его стадо, он нас пасет, он заботится о нас, Господь пастырь мой». А теперь мы с вами, вы, я, каждый из нас должен задаться вот этим вопросом. Можем ли мы сегодня сказать так же: «Возлюбленный мой», то есть мой Христос, «принадлежит мне, а я ему». Являем ли мы сегодня Иисуса Христа нашей жизнью? Мы с вами посажены во Христе одесную Бога Отца. Мы призваны к новой жизни. Нам дана подлинная надежда нашего призвания. И раз мы во Христе, то мы призваны и быть Христовыми, являть Христа. Все, чем является Христос, будет открываться через нас. Все, что Он открывает миру, все, что Он хочет донести до этого человечества. Да, возможно, мы не так богаты по меркам этого мира. Хотя тут вопрос весьма условный. Человек, который считается бедным в нашей стране, в какой-то другой стране, будет, в общем, весьма богатым, весьма состоятельным. Но это даже не важно. Дело в том, что в Его благодати мы все действительно по-настоящему богаты. И это нетленное богатство, это богатство, которое никто не может у нас забрать. Он принадлежит нам. Его богатство, Его благодать, Его милость и любовь принадлежит нам. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 21 стих. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». Вот тот самый смысл, который доносится до нас во 2 главе Песни, 16 стих. «Не хвалитесь. Да, сегодня все принадлежит вам», как мы читаем здесь, «и Павел, и Петр, и жизнь, и воскресение, все принадлежит нам с вами. Мы же лично принадлежим Ему, мы принадлежим Богу. И Господь мой пастырь ведет меня по этой жизни». И вот это, друзья мои, высочайший духовный уровень, когда мы можем сказать: «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». Какая замечательная эта картина! Он пасет между лилиями. Он ведет нас. Он находится с нами за своей трапезой, когда мы с вами приходим к вечере Господней. Он приводит нас, мы с ним. И через него, благодаря ему, мы получаем подлинную, настоящую, ничем не сравнимую радость. Мы получаем подлинное, настоящее общение. Мы получаем все то лучшее, что только возможно. Все то, что Он приготовил для нас. Мир хочет веселиться, жить по полной программе. Так давайте и правда жить по полной программе, дышать полной грудью, восседая за трапезой Христа. Только нужно понимать, что программа эта не этого мира. Нужно понимать, что это программа Иисуса Христа. Он принадлежит мне, и я принадлежу Ему. Это высочайший духовный уровень. И, кстати, мы сами не можем до этого уровня дотянуться, и потому восклицаем, как невеста, «Влеки меня к себе!» И отвечаем, «Мы побежим за тобой!» Другого пути у нас просто не существует. Мы побежим за тобою, но мы не можем бежать, пока силы Христа не будет в нашей жизни. Но читаем дальше. 17 стих той же второй главы книги «Песнь песней». «Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор». Помните, вы же Христовы, а Христос Божий. Это первое послание к Коринфянам, 3 глава, то, что мы с вами сегодня уже читали. И пока эта связь существует, мы с вами будем стремиться к Нему. А эта связь не прервется, потому что ничто не может отделить нас от Иисуса Христа. Помните также эту картину, этот образ, который мы видели во второй главе, это образ наступления зари. Темная ночь, и на нас нападают злые звери и злые силы, и приходят недобрые мысли. На Христа тоже нападали. Это была ночь его позора, или, по крайней мере, того, что кому-то казалось его позором. По большому счету, это, конечно, ночь позора человечества. Но на него нападали. Он был не только арестован, он был убит, он был казнен. Но забрезжил рассвет. Пришло воскресенье. Он выстоял. Он прошел через дверь смерти и через дверь воскресения. Он воскрес и жив. А теперь посмотрите на нашу жизнь. Порой кажется, что мы сегодня живем в темной ночи. Однако воскресение во Христе открыто нам. Я молюсь о том, чтобы воскресение во Иисусе Христе было действительно значимым для вас. Я молюсь о том, чтобы мысль о воскресении приносила вам настоящий покой, чтобы была по-настоящему подушкой для вашей головы. Нет, не для того, чтобы уснуть, но для того, чтобы действительно уповать на Него даже тогда, когда вы проходите через непростые времена. Стремитесь к Нему, но Он грядет. И вот тут мы с вами переходим к третьей главе «Песни песни». Кстати, в структуре книги это все еще вторая песня. Когда она закончится, я вам обязательно скажу, мы обратим на это внимание. И первый и второй стихи третьей главы. Некоторые считают, что вся вот эта история ожидания возлюбленного и приход возлюбленного – это сон девушки. Некоторые указания на это здесь, конечно, есть. Первый стих. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его». То есть, возможно, вторая глава – это все еще переживание на ложе. Это вот то, когда она искала своего возлюбленного. Читаем дальше. «Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его». Она видит возлюбленного во сне, но не может найти. Ищет на улицах, и там его нет. И мы с вами тоже знакомы с этим состоянием. Мы ищем Иисуса Христа, мы ждем Иисуса Христа. Такое ощущение, что с нами его нет. И тут мы с вами переходим к новой сцене. «Встретили меня стражи, обходящий город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя. Она находится в Иерусалиме. Это девушка, которая жила в земле Ефрема, в горах, сейчас находится в Иерусалиме. Она влюбилась в пастуха, он в нее. Она узнала, что этот пастух, этот царь Соломон, она ожидает его прихода, а он так и не возвращается. И тут становится известно, что идет царь Соломон. Она не обращает на это внимания. Но тут выясняется, что он, сам Соломон, хочет увидеть ее, он зовет ее. И выясняется также, что это и есть ее пастушок. И вот он везет ее в Иерусалим. И дальнейшая сцена происходит именно здесь. И пока царь занимается своим царским делом, она начинает скучать, идет искать его. Это вот как раз и есть этот третий стих, который мы с вами только что читали. Она спрашивает о нем. И сегодня, как мне кажется, верующие по большей части не ищут Иисуса Христа. А вот Христос сегодня продолжает сеять семя своего слова. Он хочет разбудить спящую церковь. Он хочет привести к себе в покаянии неверующий мир. И знаете, друзья, если вы хотите иметь общение со Христом, то, конечно, хорошо вам сидеть вместе с Марией у ног Христа. Но также есть смысл помнить о том, что ноги Христа бывают в самых разных местах. Если вы хотите быть рядом с Ним, вы вполне можете оказаться на кухне вместе с Марфой и будете мыть посуду вместе со Христом. Или вы вдруг окажетесь на горе в поисках заблудшей овечки, потому что Он пастырь добрый, и Он ищет эту овечку. Я недавно слышал о церкви, которая исключила из своих членов человека просто потому, что ходил слух, будто он проявляет нечестность в своей работе. Да, конечно, церковь должна была бы серьезно отнестись к вопросу о нечестности. Но я спросил, попытался ли кто-нибудь из членов церкви вернуть заблудшую овечку? Был ли кто-то из них на горе, там, где Христос? Мне сказали, а зачем? Нет, конечно. Ведь вы же понимаете, какую гадость этот человек сделал? Мы его исключили, и все. Но, друзья мои, именно таким овечкам нужно помогать вернуться в стадо Христово.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
При этом многие современные церкви готовы сказать, мы уже в постели, мы уже помыли ноги, никуда мы не пойдем. 5 глава, 3 стих, той же песни. «Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать или пачкать их?» Вот это зачастую бывает состоянием многих из церквей. Мы никуда не пойдем. Именно такое происходит с этой девушкой в 5 главе. Представьте себе, та самая работящая девушка, та самая, которая действительно когда-то не щадила своих сил. Сейчас она попала в Иерусалим, она расслабилась, и она говорит, я больше не пойду, я не буду вставать, я не буду ничего делать. А знаете что? Так и в церкви. Не получится у нас сидеть все время у ног Христа. Нужно будет прийти на кухню и готовить еду, накрывать на стол, убирать с этого стола, мыть посуду. И вот девушка пошла искать своего возлюбленного, и ее встречают сторожа, которые охраняют город. И 4 стих. «Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Она приводит его в свой родительский дом. Она возвращается туда, где родилась. Она возвращается на территорию, на эти места, на эту землю, колена Ефремова. Тут опять достаточно сложно провести повествование. Именно поэтому многие говорят о том, что это сон. Вот ей снится все это. Она беспокоится, она мучается. И вот до этого момента, до шестого стиха, перед нами сон этой девушки. Но сон или не сон, факт состоит в том, что многим из нас нужно вернуться к месту, где мы духовно родились. Вернуться к нашей первой любви в Иисусе Христе. Вернуться в нашу духовную колыбель. Пятый стих. «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Заклинаю вас». Она пришла к тому моменту, когда восстановлено ее замечательное общение с ним, и она не хочет терять это общение. И вот тут мы переходим к третьей песне, согласно классическому разделению книги «Песнь-песни» Соломона. Начинается она в шестом стихе. Это совершенно иная картина, это величавая картина, и это точно уже не сон. Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Что это такое? О ком это? Это картина Соломона, когда он следует в царском величии по своему царству. Это великая, очень яркая, торжественная картина. Кстати, будет перед нами и более подробное описание, буквально несколькими стихами ниже. Но это также и картина церкви, когда мы идем в этом мире как свидетели. И как свидетели мы также становимся новым человеком во Христе. Мы с вами помолвлены, и мы устремляемся вперед, чтобы увидеть нашего желанного жениха. Мы ощущаем это мира. Мы чувствуем этот фимиам. Мира говорит о его смерти и погребении. Фимиам о его воскресении. Он возносится вверх. Он возносится к Богу, как Христос вознесся в небеса. Седьмой стих. Вот одр его, Соломона. Одр здесь также можно переводить как ложа. 60 сильных вокруг него, из сильных Израилевых. Это воины, которые окружают ложе Соломона. Кстати, возможно, это и есть тот диван, на котором восседал Соломон во время обеда, когда вокруг него собирались ближайшие к нему люди. Но тут, в данном случае, его окружают сильные, его окружают воины, потому что люди живут во времена опасности. Эти сильные Соломона – это дворцовая гвардия. Эти воины Израиля, которые призваны защищать своего царя. И, кстати, я считаю, что мы с вами сегодня призваны защищать веру в божественность Иисуса Христа. Защищать мысль о том, что Он есть Бог, открывшийся в плоти. Дело в том, что на эту мысль сегодня нападают, да и в принципе на христианскую веру сегодня нападают. И мы с вами сегодня призваны быть защитниками веры. Мы отвергаем всякое учение, которое несовместимо с христианской верой. Мы отвергаем мысль о том, что Иисус – это просто человек, даже если кто-то пытается назвать его очень хорошим человеком. Нет, друзья, Он Бог, который явился во плоти. Именно такая картина открывается нам здесь. Соломон в своем величии, и никто да не смеет это величие хоть как-то унизить. Восьмой стих. «Все они держат по мечу, опытны в бою, у каждого меч при бедре его и ради страха ночного. Ночью никто на них не нападет, потому что они готовы защищаться. Интересно, что у нас тоже есть меч. Слово Божие острее меча обоюдоострого. Да, эти люди умеют воевать. Они умеют использовать эти мечи. Мы с вами тоже сегодня должны уметь защищаться. Мы должны уметь постоять и за себя, и постоять за нашего Господа. Мы должны уметь защищаться и от страхов ночных тоже, от того, что нападает на нас, или от того, кто нападает на нас ночью. А дальше 9 стих. «Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских». Кстати, вот это «насильный одр» можно переводить так же, как «колесницу». Он сделал ее из лучшего дерева. Представляете, как это выглядело? Представляете, какая это была красота? И еще какая великая любовь проявляется здесь. Смотрите, 10 стих. «Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани, внутренность его убрана с любовью дщерями иерусалимскими. Да, ему служат, да, его любят». Это не по принуждению, это именно любовь. А дальше интересный момент, который мы с вами осознаем в полной мере, только если мы помним наши беседы по книгам царств. 11 стих. «Пойдите и посмотрите дщери сионские на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его, в день, радостный для сердца его». Дело в том, что действительно мать Версавия имела особое значение, имела особый вес в жизни Соломона. Если мы говорим даже о венце на царство, давайте помнить о том, что Давид мыслил своим преемником другого человека, Иоаннафана. Ну и после того, что произошло дальше, а я напомню, что вы можете услышать об этом в наших прошлых передачах или прочитать во второй книге царств. После того, что произошло дальше, все равно возникает та же самая история, когда Давид не собирается видеть Соломона на своем престоле. И вы помните, что Нафан пришел к Версавии, матери Соломона, и сказал, что царем может стать другой человек, если мы не возьмемся за дело и не сделаем что-то по этому поводу. И вот именно при таких обстоятельствах Соломон стал царем. И мне очень нравится здесь эта формулировка, очень нравится упоминание матери Соломона, Версавии, в связи с Соломоном. Действительно, им интересовалась скорее мать его, а не отец. Давиду, в общем-то, в какой-то момент жизни было все равно. И вот тут великий стих, 11. «Пойдите и посмотрите, дщери сионские, на царя Соломона в венце, которому венчала его мать его в день бракосочетания его». Кстати, венцом, конечно, она его увенчала не в день бракосочетания, а «посмотрите на него в день бракосочетания в том венце, которым увенчала его мать его». Но еще это картина Христа. Смотрите на Христа в вашей жизни. Смотрите в его жизни, в его страдании, в его смерти, в его воскресении, в его вознесении, в его славе, славе того, кто грядет. Знаете, в жизни действительно немало проблем. Жизнь – это штука сложная. Я не люблю выражение «Христос – это ответ». Мне хочется сначала все-таки, чтобы люди задали вопрос. Но вот когда вопрос уже будет задан, вот тогда становится очевидным, да, Христос отвечает и на этот совершенно конкретный вопрос. Смотрите на Христа в Его славе. Смотрите на Христа в Его величии. Смотрите на Христа в Его любви. Смотрите на Христа в Его рождении, в Его великой жизни, в Его страдании, в Его смерти, в Его воскресении, в Его вознесении. Смотрите на Христа, грядущего вновь. Смотрите на того, кого любит душа наша. Смотрите на того, кто придет за нами. Когда-то вы можете почувствовать, что он далеко. Вы можете себя почувствовать, как эта девушка в начале 3 главы или в начале 5 главы. Вы говорите, где он, мой возлюбленный? Но даже в эти моменты смотрите на Христа, и он будет открываться вам. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.